в мире природы.
В сегодняшней передаче вы услышите беседу с птицей, которая хорошо умеет нырять. Эту птицу зовут змея-шейка, а проживает она в Южной Америке. Здравствуй, птица. Как живешь? Ты куда сейчас плывешь?
Хорошо, я поживаю. На рыбалку выплываю.
Не могла бы ты уделить немного времени, чтобы рассказать мне и нашим слушателям о своей жизни?
Рассказать? Ну, что же я могу рассказать?
Что-нибудь интересное, а мы по радио передадим.
Ну, ладно, так и быть. С чего же начать?
Птица, скажи, пожалуйста, вначале, как тебя зовут?
Меня зовут Змея-шейка.
Как-как? Змея-шейка?
Ну да, Змея-шейка из семейства бакланов.
Интересно. Тебя так назвали, наверное, потому что шея у тебя очень длинная?
Верно, верно. Шея у меня действительно длинная. Длиной больше полметра.
Длина немалая. Змея-шейка, расскажи, пожалуйста, еще немного о своей внешности. Это для наших радиослушателей.
О внешности? Внешне птица я солидная. Длина туловища моего вместе с шеей примерно метр. Ну а шея моя 2/3 этой длины составляет.
Перышки у тебя коричневые.
Да, у меня есть перышки коричневые, черные и белые.
Змея-шейка, а зачем тебе такая длинная и гибкая шея?
Зачем? Видишь ли, такая длинная шея мне очень помогает при ловле рыбы.
Ага, ясно. Значит, ты плаваешь на поверхности воды, а шею...
Я плаваю не только на поверхности воды, я плаваю и под водою.
Как под водою?
Так очень просто. Я хорошо умею плавать под водой.
Ты умеешь нырять?
Ну, конечно. Вот смотри. Раз, два, три.
Здорово! Первый раз встречаю птицу, хорошо плавающую под водой. Скажи, змея-шейка, а зачем ты под водой плаваешь?
То есть, как зачем? Ну, конечно, для подводной охоты. На рыб и на лягушек.
Интересно, как ты ловишь рыб?
Ну что ж, я могу рассказать.
Да вот еще, чтобы не забыть. Змея-шейка, расскажи, пожалуйста, сперва, где вы обитаете на земном шаре?
Мы, птицы-змея-шейки, обитаем не только здесь, в Южной Америке.
А где же еще?
Родственники наши живут также в Африке, в Южной Азии и в Австралии.
Ого! Почти по всему земному шару расселились.
Да, почти. А, впрочем, что значит «почти»? Ведь мы, змеи-шейки, только в жарком климате проживаем. И только в пресных водах, в реках, в озерах.
Понятно. Змеешейка, расскажи теперь, пожалуйста, как ты рыбку ловишь?
Как я ловлю рыбку? Ну что ж, захожу я в воду и плыву.
Плывешь? Куда?
То есть как куда? От берега. А потом перестаю грести своими лапками и останавливаюсь.
Останавливаешься посреди пруда?
А почему бы нет? Останавливаюсь посреди пруда и остаюсь на плаву.
Как поплавок?
Наподобие.
Змеишейка, а я заметила, что ты сидела на воде, расправив свои широкие крылья. Это тебе помогает сохранять плавучесть?
Нет, это не для плавучести. Это специальный прием для более успешного лова рыбы.
Ах, вот в чем дело.
Да, дело именно в этом.
Интересно, как это тебе помогает рыбу ловить?
Как? Видишь ли, у нас здесь, в Южной Америке, солнце очень жаркое и яркое.
Ну и что?
А то, что рыба этого не любит.
Рыба не любит яркого солнечного света?
Нет. Рыба предпочитает плавать в тени.
Ага, ясно. Твои широкие крылья, распростертые над водою, как раз создают тень.
Совершенно верно. И это привлекает рыбок. От знойных лучей уплыть рыбы хотят. В тени моих крыльев укрыться спешат.
Значит, добыча сама к тебе приплывает?
Ну, конечно.
Здорово придумано.
Такому способу рыбалки меня научил мой создатель.
Верно.
Да. И я склоняю свою голову на бок и всматриваюсь в воду.
Рыб высматриваешь?
А как же? И представь себе, своим зорким глазом я вдруг замечаю, что подходящего размера рыбешка приплыла и спряталась от жарких лучей в прохладной тени моих крыльев.
Так, ясно. И добыча, значит, у тебя под носом?
Под носом, а вернее сказать, под клювом. Моим острым и длинным клювом.
Скажи, птица-змеешейка, а какой длины у тебя клюв?
Клюв мой длиной, представь себе, 12 сантиметров.
Ого, 12-сантиметровый клюв. И ты им ловишь рыбу?
Конечно. Причем, если рыбка подо мной на глубине меньше метра, я могу схватить ее, не двигаясь с места.
Здорово! И как это у тебя получается?
А вот слушай. В то время как мои распростертые над водой крылья продолжают служить рыбе зонтиком от солнца, я осторожно опускаю мою длинную шею в воду.
Теперь понятно, как твоя длиннющая шея помогает тебе рыбу ловить.
Сейчас тебе станет еще понятней. Шею свою я погружаю в воду в изогнутом виде.
В изогнутом виде? Зачем? Вот это как раз непонятно.
Ну что ж тут непонятного? Изгибаю я свою шею эдаким зигзагом. Она у меня тогда напрягается наподобие сжатой, изогнутой пружины.
Ах, вот как!
Да, и в подходящий момент я длинную шею свою разгибаю и клювом мгновенно рыбешку пронзаю.
значит длинная шея обеспечивает тебе дальнобойность?
Совершенно верно. С помощью моей длинной шеи и острого клюва я могу, оставаясь на поверхности, быстро загарпунить рыбу на глубине 65 сантиметров.
Здорово!
Теперь понятно, для чего Творец снабдил меня такой длинной шеей?
Да, птица-змеишейка, вполне понятно. И все это довольно интересно.
Интересно? А знаешь ли ты о моем рациональном способе заглатывания рыбы?
Нет, интересно было бы о нем узнать.
Я заглатываю всю рыбу целиком. Часто поймав рыбу, я подбрасываю ее в воздух, а затем с лета заглатываю.
Заглатываешь целиком?
Да.
И это ты называешь рациональным методом заглатывания рыбы?
Нет, дело в том, что я всегда заглатываю рыбу головой вперед.
Всегда заглатываешь рыбу целиком и притом головой вперед? А почему ты никогда не заглатываешь рыбу хвостом вперед?
Не догадываешься? Но ведь заглатывать рыбу хвостом вперед неразумно. Именно потому, что у рыбы есть хвост, и потом плавники.
А, вот почему.
Да, как раз поэтому. Когда я глотаю рыбку головой вперед, ее плавники при этом складываются вдоль ее тела. Хвост тоже не мешает, и рыбешка без всякой задержки проскальзывает в мое горло.
Ясно.
Да, а если бы я заглатывала рыбу хвостом вперед, и ее хвост и плавники растопырились бы у меня в горле.
И могли бы горло поцарапать?
Ну, конечно. И притом у некоторых рыб плавники такие острые, что не только поцарапать, разодрать горло могут, если их хвостом вперед заглатывать.
Это точно. И рыбья чешуя в этом случае, наверное, тоже могла бы твое горло поцарапать.
Совершенно верно. Вот поэтому-то я рыбешку всегда только головой вперед заглатываю.
Да, птица-змеишейка, твой способ заглатывания рыбы действительно самый рациональный.
Самый рациональный и разумный. Так поступать меня научил мой мудрый создатель.
Сама бы ты не догадалась?
Признаться, нет. Вряд ли. Но Творец дал мне соответствующие разумные инстинкты.
Согласна.
Представь себе, что случилось бы с нами, если бы мы, питаясь рыбой, пробовали бы заглатывать ее хвостом вперед.
Представляю, вы бы поперхнулись, задохнулись, горло порезали, а рыба не наелись бы.
Верно. Мы, змеишейки, вскоре бы вымерли в этом случае, но благодарение Богу уже с рождения в наш мозг заложена информация о том, каким образом мы должны рыбу заглатывать.
Эту информацию заложил в ваш мозг Создатель?
Да, он, так сказать, запрограммировал наше поведение.
Хорошо, птица-змеишейка, но у меня есть один вопрос.
Вопрос? Пожалуйста.
А что происходит с рыбьими костями? Ты ведь рыбу целиком вместе с костями заглатываешь.
Совершенно верно.
Ну а рыбьи кости тебе кишечник повредить не могут?
Нет, конечно, не беспокойся, это предусмотрено.
Интересно.
Видишь ли, у меня в животе есть специальная сеточка из волосков.
Ну и что?
И эта сетка задерживает все рыбьи косточки после того, как рыбье мясо у меня в животе переварилось.
Ах, вот в чем дело.
Да, эта сеточка не позволяет костям попасть в мой кишечник.
Хорошо, но...
И рыбьи косточки остаются там, в волосяной сеточке, в моем желудке, пока сильно действующая желудочная кислота не размягчит их и пока они, в конце концов, не переварятся.
Спроектировано отлично.
Еще бы! Все предусмотрено моим творцом.
Верно.
А знаешь ли ты, что большинство водоплавающих птиц имеют в своем теле так называемые воздушные мешки?
Да, я читала об этом. Эти воздушные мешочки помогают водоплавающим птицам держаться на воде.
Верно. А у меня этих воздушных мешков нет.
Почему?
Потому что я создана плавать не только на поверхности воды, но и под водой. Вот представь себе, я нырнула и хочу некоторое время пробыть под водой.
Да, и что?
И что произошло бы со мной, если бы у меня были воздушные мешки?
Ну, наверное, воздух, содержащийся в них, выталкивал бы тебя на поверхность?
Правильно. Но у меня этих воздушных мешочков нет. Так как Создатель предвидел, что мне придется плавать и под водой.
Здорово!
А еще, знаешь ли ты, что у большинства птиц кости легкие, полые внутри?
Да, а у тебя?
А у меня кости более тяжелые, вовсе не такие, как у других птиц.
Интересно. И твои более тяжелые кости помогают тебе нырять?
Да, несомненно. Они прибавляют мне весу. И я легко могу нырнуть на дно пруда и там некоторое время оставаться. А с легкими костями я, наверное, могла бы плавать лишь на поверхности.
Понимаю. А так ты можешь и на поверхности, и под водой плавать?
Ну, конечно. Все это доказывает, что я была задумана Творцом, как водоплавающая птица, умеющая нырять и плавать под водой.
Правильно. Большое спасибо тебе, птица-змеешейка, за эту беседу. Все, что ты рассказала, очень интересно.
Пожалуйста.
А теперь настал прощание час. Мне пора домой.
До свидания. Приятно было встретиться с тобой.
Всего хорошего. Желаю удачной рыбалки.
Счастливо!
Вам понравилась беседа с птицей-змеешейкой? Каких только птиц нет на свете. Ходящих и летающих, плывущих и ныряющих, маленьких, больших, пестрых, одноцветных, живущих в жарком климате и, наоборот, предпочитающих полярный холод. Всего на земном шаре насчитывается около 8600 различных видов птиц. И каждый вид птиц по-своему прекрасно приспособлен к жизни, к окружающей природной среде. Сегодня мы слышали о том, как хорошо у птицы-змеешейки тело, строение ее организма приспособлено к нырянию и ловле рыбы. Мы узнали также, какой разумный прием применяет она для того, чтобы привлечь рыбу. Но вот вопрос. Можем ли мы считать, что эта птица сама хорошо приспособилась к жизни? Или же она была создана такой приспособленной? рожденный ползать, летать не может. Это известное изречение по-своему применимо и к птицам. Птицы, рожденные только ходить и летать, никогда не научатся плавать, как птицы водоплавающие. У сухопутных птиц никогда не появятся перепончатые лапки, необходимые для гребли. Почему? Потому что в природе существуют законы наследственности, благодаря которым курица рождает курицу, а утка — утку, и вовсе не предусмотрены возможности для перехода из одного вида живых существ в другой или для значительных изменений их природных черт. Поэтому мы можем сделать вывод, что каждый вид птиц, например, птиц водоплавающих и ныряющих, как змеи-шейки, был специально создан в соответствии с их образом жизни. Что же касается применяемого птицей-змеей-шейкой мудрого приема для привлечения рыбы, то ясно, что своим разумом она такой метод ловли придумать не смогла бы. Кто же создал зверей и птиц, приспособленными к определенным условиям существования? Кто вложил в них разумные инстинкты, определяющие их поведение? Единственный обоснованный ответ на эти вопросы такой. Живые существа имеют своего разумного Творца. Бог позаботился о них, создав их приспособленными к жизни. В Библии говорится, что Бог-Творец заботится о птицах. Христос напоминает об этом своим ученикам и ободряет их такими словами: «Не бойтесь, вы дороже многих малых птиц». То есть, вам не следует бояться различных трудностей в жизни. Вы дороги Богу. Он заботится о малых птицах, тем более Он любит вас и хочет помочь вам, стремящимся познать правду Его и поступать по Его воле.
Вы слушаете передачу «В мире природы». В заключительной части нашей программы прозвучит стихотворение.
О Боже мой, благодарю за то, что дал моим очам ты видеть мир, твой вечный храм, и ночь, и волны, и зарю. Везде я чувствую, везде тебя, Господь, в ночной тиши, и в отдаленнейшей звезде, и в глубине моей души. Я Бога жаждал и не знал, еще не верил, но любя, пока рассудком отрицал, я сердцем чувствовал тебя. И ты открылся мне. Ты мир, ты все, ты небо и вода, ты голос бури, ты эфир, ты мысль поэта, ты звезда. Пока живу, тебе молюсь. Тебя люблю, дышу тобой. Когда умру, с тобой сольюсь, как звезды с утренней зарей. Хочу, чтоб жизнь моя была тебе немолчная хвала, тебя за полночь и зарю, за жизнь и смерть благодарю.